спасибо сестрам и нашим братьям и сестрам злобни, которые порадовали нас пением. Это хорошо, когда мы наслаждаемся теми дарами, которые церковь имеет. И что есть у нас рядом те, кто может нас поддержать и посетить нас. Я вспоминаю Лобню как нечто близкое и родное, потому что там приходилось проводить евангельскую программу. Своими трудностями, препятствиями были крещенные, было начало положено церкви. И сейчас мы знаем, что Господь благословил. Там есть молитвенный дом, там есть служение, и там народ Божий прославляет имя Божие. Столько будет делать это, сколько Господь позволит. Поэтому слава Ему за все, что мы сегодня находимся здесь, и что мы можем слушать Слово Божие, и за ту поддержку, которую Он дает каждому из нас. Я хотел бы сегодня порассуждать вместе с вами на тему «Надежда в разочаровании», которую дает Господь. Наверное, нет такого человека, который не разочаровался бы. Так или нет? Наверное, есть все, среди нас все, кто когда-либо был разочарован, был разбит. И не только мы, великие люди мира сего, которым мы иногда завидуем, кажется, у которых все складывается отлично. Возможно, это люди состоятельные, возможно, это люди популярные, и мы думаем, ну у них-то все должно быть хорошо. И мы смотрим со стороны, как они иногда позируют на публике, улыбаются нам, показывают своим внешним видом, что у них все прекрасно. Дорогие друзья, но жизнь настолько изменчива, что мы настолько зависимы сегодня должны быть от Бога, что все в нашей жизни в один миг может произойти по-другому. И вы вспомните Елена Бережная, которая в Солт-Лейк-Сити завоевала золото в 94-98 году. Это была прекрасная фигуристка в парном катании. И вот в 2002 году произошла трагедия. Ее напарник Антон случайно ударил ее коньком в голову. И это был трагический случай. Она потеряла сознание, сделали операцию, потеряла дар речи, долго восстанавливалась. Это была женщина, которая, конечно, боролась. Она была разочарована. Представьте, люди, которые высоко поднимаются, их падение очень тяжелое, и восстановление тяжелое, потому что они рвутся. Это люди, которые полны энтузиазма, они хотят быть всегда на публике, они хотят быть среди людей. И здесь не получается. Долгое время она восстанавливалась, и слава Богу, Господь возвратил ей дар речи, она снова стала разговаривать, она стала восстанавливаться, и Господь даровал ей надежду на жизнь. Мы знаем женщина, которая пишет стихи, Дарья Донцова, помните, она иногда выступает часто по телевидению со своими стихами. И в 44 года врачи вынесли ей приговор, онкология. Представьте себе, что значит, еще такой возраст, только жить. Человек, казалось бы, должен был опустить руки, перестать писать. Но несмотря на это, она продолжала верить, что есть надежда, которая не оставляет. И после операции, облучения, она восстанавливалась. И по сегодняшний день она продолжала писать и продолжает писать. И радовать своими стихами. То есть мы видим, что есть люди, которые действительно, они являются цветом этого общества нашего, и все-таки их касается беда, и не проходит мимо их трагедия. И художник Татьяна Лебель, то же самое, 23 апреля 1994 году получила травму, автомобиль сбил ее. Представьте себе, она 10 часов... Операция, трепанация черепа, парализована полностью. На инвалидной коляске долгое время ее возили. Она не могла восстановиться. 10 часов только длилась операция. И прошло время, она постепенно стала восстанавливаться. Она почувствовала, что ее руки и ноги начинают шевелиться. Представьте, с маленького шевеления, казалось бы, безнадежный человек. Потом, мы видим, со временем прошло где-то, я не помню, сколько, я забыл это, но где-то, наверное, период определенный, и она отказалась от коляски. Стала ходить. И самое лучшее лекарство, которое она говорит, это была забота о моих ближних. Это любовь, которая окружали меня, вот ее высказывание. Это было самое лучшие из лекарств, которые либо приписаны человечеству. Дорогие друзья, народ и мы с вами, наши близкие, исцеляются от любви. Потому что народ сегодня устал, народ разочарован, народ нуждается в надежде. И разочарование, оно посещает сегодня, как я сказал, почти каждую его в отдельности, каждую семью. И это отрицательное чувство, оно вызвано не сбывшимися мечтами. Мы чего-то ожидали, что оно сбудется, оно исполнится, а оно не исполнилось. Да, действительно, это так. Это неприятное чувство, оно возникает, когда рушатся наши планы, наши надежды, наши самые лучшие представления о человеке, в которого мы верили, и мы в нем можем что? Разочароваться в этом человеке. Оно нематериально и имеет доступ ко всем слоям общества, как я уже сказал, великим мира сего и рабам. Все абсолютно разочаровываются, люди. Проникает внутрь того, кому кажется, ну не в чем разочаровываться, но все равно проникнет. И кто-то сказал, или мне некоторые писатели и составители словарей дают этому слову следующее объяснение, что разочарование образовалось от слова «очарование». И корень этого слова «чар», «чары любви», «чаровать голосом». И это не только корень слова, но и корень многих достаточно сложных проблем нашей жизни. И кто-то сказал такие мудрые слова: «Дабы не разочаровываться, не нужно очаровываться». Так или нет? Иногда человек вот влюбился, очаровался личностью, и проходит время, мы должны понять одно, что любой человек остается человеком. И самая тяжелая форма разочарования в людях, которым мы доверяли, и которым мы доверяли наши самые лучшие сокровенные чувства, мечты, или кого мы посадили в наше сердце на свой, на высокий трон. Вот есть, вот посадил человека в сердце свое, он его в сердце, все, он на него, чуть ли не молится на него постоянно. Вот это же лично, ну это такой человек, а вот этот, вы что вы, да это такой же святой. А вы знаете, когда святой снимает шляпу, то там, оказывается, начинает что-то расти. И человек, приходящий в церковь, видит много доброго, хорошего, не так ли? Вот представьте, когда мы с вами пришли, что мы видели в церкви? А? Вы видели всех ангелов, так или нет? Мы всех обожествляли. И когда человек приходит, мы сразу его встречаем, приветствуем. Все, ну ты такой хороший, как хорошо, что вы пришли. Самое лучшее место кому? Тот, кто посетил. Самые лучшие слова, самые лучшие чувства мы отдаем человеку. И мы улыбаемся, приветствуем. И, конечно, до первого крещения. Я почему говорю до первого? Потому что человек иногда приходит, когда принимает крещение. Когда человек как только принял крещение, мы уже что делаем? Мы уже его оставляем. И говорит: слушай, теперь ты уже такой, как мы. Ты уже не нуждаешься в нашей заботе, в нашей улыбке, в нашей поддержке, в нашей любви. Ты уже сам себя должен утешать, потому что ты уже взрослый. Так или нет? Не так, да? Должно быть так. Конечно, должно быть так, но не всегда так. Приходят люди разные, дорогие друзья. И за некоторыми нужно ухаживать и до, кто-то сказал, до пенсии. Но нет, не до, мы говорим, как детей надо кормить до пенсии. Так и пока не получат пенсию государство, так и родители иногда, так и здесь. Это люди, которые, мы имеем разные, так сказать, разные воспитания, разные чувства, мы разные. И кто-то может сразу встать на ноги, а кому-то нужно еще больше времени. И поэтому они нуждаются именно в нашем сочувствии, в нашем, так сказать, внимании. И если церковь не оказывает такого внимания, что происходит с человеком? Он, знаете, есть время, время адаптации. И если это время не выдержано церковью, этот человек видит, что в нему мало внимания, с ним никто не приветствуется. А особенно, когда церковь большая становится. Когда еще маленькая группка, то еще есть возможность уделить внимание. А когда больше, так мало того, ладно, рядовые члены. А что касается пресвитера, пастора, то тут все начинается. Мне внимания нет. И приходит человек, сначала тоже может и пастором очаровываться. И кто поет, может очаровываться, так или нет? А потом при близком знакомстве, когда мы знакомимся, да подождите, это тоже люди. И вы помните, когда апостол пришел к Корнилию, и тот хотел ему что сделать? Поклониться. Он что сказал? Он говорит, слушай, встань, я тоже человек не делал. Я тоже человек, я человек грешный, я человек с ошибками, а ты меня хочешь обожествить. Дорогие друзья, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Не нужно это. Нужно все взвешенно воспринимать. Воспринимать друг друга такими, какие мы есть. Реально, то есть взвешенно. Потому что не нужны эмоции. Не нужно на себе, ну, как бы сказать, накручивать, что вот это люди чуть ли не на небе уже. Потому что человек остается человеком. И он грешен. Помните одно, когда человек грешен, он имеет право. Да, имеет право. Не то, что право небом, но в жизни греховной он все-таки ошибается. Он ошибается, и он имеет право на ошибку. Наши дети имеют право на ошибку, или не имеют права на ошибку дети? Имеют право на ошибку. Мы думаем, что наши дети тоже будут совершенны. Нет, они имеют право на ошибку. Такого не может быть, чтобы они росли, не познавали, например, ну, так сказать, вот эти уроки падения и подъема. Они, если они не будут падать, они не будут понимать, что такое падение, что значит поднять, что значит вести борьбу. Так и взрослый человек. И заметьте, самое главное, что люди многие разочаровываются, иногда меняют место жительства. Бывает или нет? Человек ищет чего-то лучшего. Он меняет. Он считает так, вот если я поменяю место жительства, мне станет лучше. Но если я вот с этого места перееду в другое, да, может быть, иногда где-то нужно сменить. Знаете, здесь экология плохая. Это действительно так. Люди с севера переезжают на юг, ну, по причине болезни. Это реально, это взвешенный подход, о чем мы говорили перед этим. Но когда человек пытается решить, ну, так сказать, свои проблемы, как больной, меняя постель, что от этого ему станет легче. Вы знаете, никогда не станет легче, если мы поменяем с вами больничную койку. То есть с одного места переляжем на другое место. Все равно нужно лечить человека, а не менять постель. Поэтому некоторые разочаровываются в спутнике жизни. Да, это очень чаще всего бывает. Люди мечтают, что вот он будет такой, она будет такая, а вот мы вот поженились, оказалось, все по-другому. Мы разочарованы, мы разбиты, мы принца не увидели, мы принцессу не увидели. Поэтому разочарование, так сказать, постигает человека чаще, все и чаще, когда он, так сказать, пытается вот, как, нарисовать себе такое все в розовом цвете. И мы можем в беспокойное время сохранить спокойствие и разочаровываться. Мы можем это сделать. И Бог дает нам такую надежду. Беспокойство охватывает нас по разным причинам. Потому что само беспокойство со временем приводит нас к разочарованию. Оно может быть вызванным трудностями на работе, не так ли? Так, человек приходит на работе и тоже бывает разочарован. Пришел на работу, сменил работу, и там не понят, и там не получилось так. Неожиданной критикой человек может быть беспокоен, разочарован. Иногда бывает конструктивная критика, иногда неконструктивно. Критикуют человека, а он в этом не виновен. Особенно люди разочаровываются, когда чувствуют себя отверженными в этом обществе. Знаете, что они ненужными. Это самое страшное разочарование, когда человек чувствует, что он не нужен никому. Финансовые проблемы. Скажите, правда бывает или нет? Я знаю, даже некоторые служители наши попали под это разочарование. Вы помните, было, так сказать, МММ? Сначала там все пошло нормально. Некоторые отдали, продали дома, отдали деньги. И впоследствии это люди были разочарованы. Потому что ни денег, ни дома не оказалось. Болезнь, о чем мы прочитали. И некоторые разочарованы ощущением собственной греховности. Есть люди, которые приходят в церковь, а я все равно грех встречу, я сколько не борюсь, у меня вот греховность, настолько удручает человека в церкви, что он всегда чувствует себя греховным. Он даже перестает верить, что Христос может его очистить. И уже очистил, дал надежду. Христос говорит, я уже давно твои грехи бросил в пучину морскую, а ты еще с ними ходишь. Ты постоянно их лелеешь, ты постоянно как будто напоминают они о тебе. Даже забудьте о них, что бы там ни было, то было в прошлом. Я очистил. Помните, как он сказал Исаии? Смотри, я тебя очистил. Ты уже чист. И как мы уже сказали, беспокойство, как правило, оно приводит нас к разочарованию. Господь приходит к нам тогда и дает надежду, когда мы особенно удручены и разочарованы. Давайте рассмотрим историю апостола Петра. Петр – это был в начале ученик Иоанна. Помните, он ходил с Иоанном, он любил Иоанна. Это был его, так сказать, кумир, его учитель. И став старше, он вкусил разочарование. Учитель его Иоанн оказался в тюрьме. Рыбный бизнес не ладится. Отсутствие улова прошлой ночью снова заставило его почувствовать страх, беспокойство и разочарование. Петр в унынии. Он не знает, что делать. Никогда в жизни вот такие вот дни не наступали. Он почувствовал себя беспомощным. Что делать? Кроме того, Бог не защитил его учителя. Он не спас его. Он оказался в тюрьме и потом впоследствии был казнен. Это повлияло на его отношение с Господом. Представьте себе, когда вы на что-то надеялись, верили, это не осуществилось. Что постигает вас? Разочарование. Вы молили: Господи, спаси Иоанна, а Иоанн не спасен. Что Петр мог подумать? Если Иоанна Господь не спас, такого великого пророка, то кому дальше верить? Почему, задает вопрос, не спас? И он находился в депрессии. Строить близкие отношения с Богом стало невозможно. Сердце его сжималось от боли, тоски. Он находится в депрессии. И как только он находится в таком состоянии, здесь, казалось бы, везде тьма, просвета нет. Приходит к нему Иисус. Представьте, в тот момент, когда человек, казалось бы, никого не хочу видеть, ни о ком не хочу слышать, в этот момент приходит к нему Иисус. И что вы думаете? Он входит в лодку Петра. И когда Христос входит в лодку Петра, все в его жизни начало что меняться. Все по-другому. Благодаря присутствию Христа, сети в неожиданное, неподходящее время были наполнены рыбой. Слышите? Его сети наполнены. Превосходящие все ожидания. Где, казалось бы, невозможно, чтобы был улов. Петр был рыбак, профессионал. Он знал, что сегодня улова не будет. Но, дорогие друзья, когда действует Иисус, нас ожидают сюрпризы. Слышите? Когда действует Иисус, нас ожидают сюрпризы. Это чудо, потому что Христос оказался в его лодке. Христос не спешит и не опаздывает. Он нас утешит в подходящее и в нужное для нас время. Вы слышите, что я сказал? Христос не спешит и не опаздывает. Он нас поддержит и утешит в нужное для нас время. Вы знаете, иногда, когда тонет человек, если тот, кто спасает, не хороший пловец, даже хорошие пловцы, иногда не спешат спасать этого человека. Знаете почему? Потому что у него много сил, и он может в этой агонии захватить этого же спасателя и что сделать? И за собой утянуть под воду. То есть спасатель не знает, когда нужно спасать утопающего. Иисус тоже знает, когда нужно спасать тех, кто сегодня в разочаровании, кто в депрессии, кто в унынии. Он не спешит и не опаздывает. Помните историю, 11 глава Евангелия Иоанна с Лазарем? Он любил посещать, это были его близкие друзья. И когда он пришел в эту семью, в свой адрес, что он услышал? Он услышал сплошные упреки: Господи, почему ты опоздал? Почему ты поздно пришел? Почему ты, все ты, если бы ты не ты, вот если бы ты так не поступил, наш брат был бы жив. Но Христос никогда не спешит, не опаздывает. Он всегда пришел вовремя. Он пришел вовремя, чтобы сотворить чудо, чтобы посредством Лазаря многие уверовали в него, чтобы дать надежду в разочаровании тем, кто был смущен и разочарован. И один из жизненно важных уроков, который Иисус желает нам преподать, состоит в том, что его работа начинается там, где терпит поражение человеческая мудрость и знание. Слышите? Я знаю, что у нас мало кислорода, чтобы вы не разочаровались, я скоро закончу. Но послушайте внимательно. Один из жизненно важных уроков, который Иисус желал нам преподать, состоит в том, что Его работа начинается там, где терпит поражение человеческая мудрость и знание. Где только человеческая мудрость и знание терпят поражение, там начинает работать Бог. Как только церковь надеется на свои какие-то, знаете, человеческие программы, мудрость, какую-то вот свою силу, выдумывает что-то, там, как правило, поражение. А как только человек и церковь говорят: Господи, мы без Тебя уже все, мы бессильны, мы потерпели везде крах, мы не смогли ничего осуществить, мы не можем без Тебя сделать, мы пытались, но не смогли. А Ты, Господи, в один раз открыл двери этих дворцов, и смотришь, и люди пошли, и проповедь пошла. Где Ты открываешь, там открыто, где Ты закрываешь, там закрыто. А мы сделать ничего не можем. Так что нам нужно делать? Нам нужно только жить по-христиански и ждать, когда Господь наделит нас силой Святого Духа, чтобы мы могли выполнить ту работу, которую Он обещал совершить через нас. Его работа начинается там, где терпит поражение человеческая мудрость и знание. Давайте посмотрим одну историю с человеком Божьим. Это будет последнее наше рассуждение, и мы потом сможем закончить наше служение. Договорились? Я знаю, но не все. Вы понимаете, есть кто-то имеет низкое давление, и поэтому вам тяжело. Я знаю, когда вам тяжело, и мне тяжело тоже. Но послушайте внимательно. Евреям 11 глава, 27 текст. Сказано, что верою Моисей оставил Египет и не убоялся гнева царства, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Это мы читаем в Евреям. Но когда мы вначале читаем о Моисее, кто это был за человек, то он верил, но не доверял. Что, он не верил Богу? Он верил. Но он не доверял ему. Сейчас мы посмотрим, почему я именно сможем на основании Писания убедиться, что он действительно это так. Его вера основывалась на силе и эмоциях. Вот его вера на чем основывалась. Многие проблемы он решал с помощью физической силы. Он был обучен военному искусству. Он знал многие приемы. Ну, на сегодняшний день мы могли сказать, он прекрасно владел боксом, дзюдо, карате. Он прекрасно владел этим искусством. И не рассчитал силу удара, применял в отношении египтянина, помните, когда там они ссорились. Не рассчитал удара, а тот раз, и все, упал. И все, искусственное дыхание уже не помогает. Все, убит человек. И что он мог сделать? Знаете, нечто подобное вот сейчас, вот эта проблема, которая с Мирзаевым, помните? Точно такая же. Не рассчитал, человек обучен искусству боевому. Ударяет, он падает, и все. Он не имел права. Нет, это уже вопрос другой. Что он, то, Моисей тоже, Моисей как человек Божий, верит в Бога, он тоже не имел права ударять. Потому что это было человечество. Там, помните, я прочитал. Поражение человеческая мудрость, Бог начинает действовать там, где терпит поражение человеческая мудрость и знание. Вот тут Моисей потерпела его человеческая мудрость и знание, и сила, я бы сказал, так человек. Она потерпела крушение, фиаско. Он не имел права бить тоже египтянина. Кто ему дал право убивать человека, скажите, Моисею? Он имел право на это? Не рассчитал, так получилось. Ну, не хотел, так получилось. Ну, что мы сделаем? Мало того, это мы видим, что, читаем исход 2 глава 15 стихе, он убегает в землю Мадиамскую, потому что его ищет закон. Он убил человека. Его будут судить, несмотря на то, что он занимал высокий пост. Он убегает. И мало того, когда он убегает в эту землю, он встречает на пути своем 7 дочерей священника Мидианского. Что он делает с теми, кто пастухи, которые были рядом, которые там был водоем, что он делает с ними? Вы видите, что за человек? Он посмотрит, сколько там их? 10, а ничего, я с ними разберусь. Видно, был мощный человек, сильный физически. Сказано, он прогоняет их. Не одни пастуха, а пастухов, сказано. Там был не один. То есть, вы замечаете, он решал это, все свои проблемы с помощью человеческой мудрости и силы. Это был Моисей. Сегодня, если бы снимали фильм, его сняли в главной роли боевика. Ну так, как многие вот снимают. Он в одной из главных ролей. Моисей сам хотел решать проблему рабства, но без Бога у него ничего не вышло. Он был не понят людьми, разочарован полностью, оставляет свое место жительства и убегает. Полнейшее разочарование. Помните? В своем народе тоже не поддержал его народ свой. Разочарован. И убегает, как бы сказать, сегодня мы назвали это слово, пустился в бега. И вот пришло время действовать Богу. Я еще раз зачитаю. Работа Господа состоит в том, начинается тогда, где терпит человеческая мудрость, знание и сила. Там начинает действовать Бог. Когда у Моисея ничего не вышло, пришло время действовать Богу. И вот мы с вами открываем книгу «Исход». Очень интересная здесь история. Третья глава, книга «Исход». Бог является Моисею. И что Он говорит? В третьей главе Он вначале говорит следующие слова. «Я увидел». То Моисей, ты видел? Думаешь, я не видел, я все видел. «Я увидел, увидел стенание народа моего». «Я увидел». Дальше он говорит, «Я услышал». «Я увидел, я услышал». Теперь «Я иду избавить». Говорит Господь, «Время действовать мне». И теперь смотрите. Он подходит, говорит Моисею в 10 стихе. Говорит, я хочу тебя послать. Я пошлю тебя к фараону. Выведи народ из Египта. Ты выведи, я тебя хочу послать. И ты освободишь народ мой. И теперь, когда Господь посылает, что делает человек? Моисей, ты хотел вывести народ, ты хотел освободить? Теперь я тебя приглашаю на это служение. Ты хотел быть пресвитером? Я тебя приглашаю. Ты хотел быть диаконом? Я тебя приглашаю. Ты хотел быть, ну там, учителем субботней школы? Я тебя приглашаю. Знаете, иногда парадоксы в нашей жизни происходят. Когда нас не приглашают, мы стремимся. Нам хочется что-то делать. Вот я бы вот это, вот бы если бы меня вот... Но теперь, когда Господь говорит, давай, делай... Выполняй только так, как я скажу. Начинается проблема. Какая это проблема? В 11 стихе мы читаем. Кто я? Кто я такой? Как ты? Ты ж сильный муж. Ты человек, ты мое творение, ты вот кто ты. Значит, а что мне сказать? А что ты хотел перед этим сказать, когда ты собирался выводить их? У тебя же были мысли, что ты им скажешь. Ты, у тебя был план. А теперь, когда Господь посылает, говорит, а что мне сказать им? Я уже не знаю, что сказать за кафедрой. Нет слов у меня. Так или нет? Как в коридоре. Но есть что говорить. Не остановишь. И обсудит, и наговорит, и все грехи знает, и все. Как выйти сказать Слово Божие? Ну нет. Нет слов. Так оно бывает часто с нами. Это мы говорим сами о себе, мы не говорим о Моисее только. Когда человек грешный сталкивается со святыней, вы знаете, очень сложно. Потому что здесь большая ответственность от Бога. И говорит, что сказать мне, у меня нет слов. А дальше мы читаем 4 глава, 1 стихе. А если они не поверят мне? Вы видите? Сколько... А потом в 11 стихе в этой же говорит, я косноязычен, Господи, ну что ты, я не могу два слова сказать, у меня акцент. Я не могу, я же свой имидж должен держать. Что о мне подумают? Нет, 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 не могу. А 13 стихе, Господи, найди он брата, Володю. Вот он есть, он пусть себе тут представляет, пусть он молодой, есть там помоложе, я уже все-таки, Господи, 40 лет пустыня, уже, у меня уже возраст. Дай бы 40 лет в Египте, ты знаешь, есть там помоложе. Давай их, пускай они там. Пошли кого-нибудь другого. Давайте посмотрим, не так ли? Вот посмотрите, не то ли в нашей жизни. Сначала он пытается, применяя все человеческую мудрость, силу, вот я вот хочу, я вот сделаю это так, как я хочу. Но когда Господь говорит сделать так, как нужно, как я хочу, человек, как правило, сопротивляется. Это о чем говорит? О греховности нашей. Всегда у нас идет бунт против Бога. Если Господь говорит вот это делать, нет, мы не хотим. Когда Господь это не говорит делать, мы будем это делать, потому что по своей человеческой мудрости и греховной природе. Но слава Богу, Господь одержал над Моисеем победу. Моисей поверил, когда Господь привел много доказательств и чудес. Идя по дороге жизни, мы часто видим, как вступает противоречие вера и реальность. Часто они встают. Если бы Господь не показал чудеса, наверное, Моисей еще спорил бы. Господи, я уже не... А мы говорили, что он верил. Он не доверял. Помните? Верить верил, да, верил в Бога, потому что матери он был научен, но у него еще не было жизненно важных опытов в его жизни. Он не вполне доверял. И есть причины, которые побуждают нас сомневаться и разочаровываться. Первая причина. Когда мы чего-то очень хотим и думаем, что это хорошо, и мысль о том, что Бог может думать по-другому, кажется нам просто невозможной. Нам говорят, вот так будет хорошо. Но вот этот, если вот этот будет моим мужем, это будет очень хорошо. Но если это будет по-другому, не-не-не, Господи, не может быть, ты тогда неправильно думаешь. Или, например, мы посылаем куда-то учиться ребенка, вот это хорошо, если не получается, нет, по-другому. Ну или с выбором места жизни, о чем мы говорили, или работы. Если по-другому, ну никак. Наверное, что-то Господь не так думает, не так решает, как мы. Это не по-правильному. Но Господу лучше известно, правда или нет? Он лучше знает. И, во-вторых, мы недовольны Богом, когда не получаем желаемого. Вот, не получили то, что мы хотим, мы начинаем недовольны Богом. Мы начинаем, как бы сказать, разочаровываться уже в Боге. Господи, наверное, тебя нет, потому что ты не ответил так, как я хотела или хотел. Вы знаете, один человек занимал высокое положение в церкви, был старшим диаконом. Но ушел из церкви из-за того, что его сыну не доверили строительство молитвенного дома. Он работал в одной фирме строительной, светской. Нужно было строить церковь. Вы знаете, как церковь? Церковь обычно строим все мы. Все члены церкви строят. Но он хотел, чтобы строил его сын. Не знаю, чем он руководствовался, или человеческой мудростью какой-то. И когда совет проголосовал, что нет, мы будем строить сами, потому что мы видим, что это народ Божий должен сам строить, и это не должны быть люди неверующие строить храмы, потому что там могут быть и выпивка, и пьянка, и так далее. И, знаете, должны святые люди строить святое здание. Но он не согласился, и впоследствии его не стало. Почему? Потому что он руководствовался именно своими, так сказать, меркантильными какими-то мыслями. Но это неправильно. Потому что его желания, его мечты не исполнились. Поэтому он считает, что и Бог его не услышал. Может быть, самой большой нашей ошибкой, которая является то, что веря в Божью помощь, мы при этом боимся, что Бог решит нашу проблему не так, как мы хотим. И мы знаем, что Господь никогда не сделает во вред нам. Да, Моисей был в жизни своей много раз разочарован. Особенно самое большое было разочарование его у границ Ханаана. Когда он столько сил приложил, он вывел народ, он трудился с этим народом, днем и ночью, помните, он был вместе с ними. И здесь, когда он увидел эту обетованную землю, Господь показал ему, но что сказал? Моисей, ты туда не войдешь. Вот представьте себе, как реагировать человеку, я имею в виду человеку, который земному, который столько потрудился в церкви, много крестил, много привел, возможно, много литературы распространил, много утешил. Ну, есть люди, которые... И потом им говорят, знаешь что, дорогой, но ты должен посидеть там пока. Что здесь в человеке? Как? Я же должен, Господи, там, где просили ученики, сыновья, мать за сыновей, за ведеевы быть. А ты говоришь, что не войду. Как это не войду? Представьте себе, какие чувства наполняли в тот день Моисея. Я думаю, он смотрел на эту землю, думаю, мои же братья, мои сестры вот пойдут туда, там такая земля, а я должен остаться. Я столько времени потратил, столько сил. Господи, почему ты так решил? А почему Господь так решил? Разве это было... Сначала это разочарование. Господь никогда не спешит и не опаздывает. И мы читаем послание Иуды, когда дьявол спорил о Моисеевом теле. Почему он спорил о Моисеевом теле? Господь его успокоил там, но потом решил его воскресить. Он ему хотел лучшую землю предоставить, небесную. Здесь, если он остался, все равно он умер. А там Господь его воскресил и предоставил ему лучшее служение, потому что он был утешитель Сына Божьего. Он его воскресил для того, чтобы он еще одного уставшего, разочарованного поддержал. Это был кто? Иисус. Он тоже разочаровался, он тоже смущал. А как же? Он имел человеческую плоть. Он уставал. Помните, он говорил, доминует чаша меня сия. Господи, я не знаю, я не могу дальше идти. И тут мы видим, что Моисей был воскрешен для того, чтобы поддержать Сына Божьего и предоставить нечто лучшее. Дорогие друзья, если в нашей жизни мы встречаем много разочарований, много бед, много трудностей, помните об одном. Господь никогда не спешит и никогда не опаздывает. Он придет в нашу жизнь всегда вовремя. Нашей молитвой, нашим желанием должно быть следующие слова. Боже, Ты справедлив, но меня угнетают обстоятельства жизни моей. Я одинок, я отвержен обществом и близкими людьми. Прошу Тебя, Господи, избавь меня от этого мучительного плена. Помнишь, как мы с Тобой были близки всегда? Ты моя крепость. Боже, как так прояви себя таким, каким я помню Тебя, и приведи меня назад под сенью Твоей благодати. Веди меня вновь пред лице Твое. И Господь это совершит. Он обещал это. Разве Он не обещал? Он обещал. Помните одно? Он сказал, да не смущается сердце ваше. Я приду. И приду вовремя. Каждому Он придет в свое время. Даже если сегодня на вершине этой горы придется успокоиться, как Моисею, умереть, Господь обещает надежду на воскресение. Все равно надежда всегда в разочаровании у народа Божьего есть. Да благословит каждого из вас Господь и помилует, чтобы мы никогда не теряли эту славную надежду на Господа. Слава Ему за все и благодарность. Аминь.